Я давно его не пересматривал, лет 20 назад. Помню, когда лет 20 назад я смотрел, я думал, что все-таки это уже история нашей страны. И потому что это снова актуальность нашей страны. Вот. И фильм удивительным образом просто смотрится. Только финал теперь будет другой. Такой советский финал уже теперь не возможен.
Кто знает, человек, что не очень быстро меняется.
Это да. Навхич, мой первый вопрос, ну, тоже такой довольно традиционный, о том, как все-таки воспринимался этот фильм тогда, и как он воспринимался детской аудиторией, если немножко об этом известно. Потому что вот вы вначале говорили об этой сложности, в которой многие были поставлены, работающие на студии Горького, когда формально вроде эти фильмы были адресованы детям, но на самом деле мы, конечно, понимаем, что это не совсем детское кино. Вот немножко об этом, если можно.
Знаете, я один раз в жизни его показывал в кинотеатре. Вот так получилось, что было так называемое бюро кинопропаганды, это была фактически просветительская организация Союза кинематографистов, которая показывала фильмы по всей стране. Поскольку да, киноклубы сначала были запрещены, потом их разрешили только в таких крупных организациях типа МГУ, вот Союз кинематографистов создал систему таких лекториев по всей стране. Нам очень сейчас это, в общем, восполняет отчасти интернет, отчасти телевидение. Ну, телевидения, к сожалению, очень мало. А вот интернет, кстати, вот взял на себя в каком-то смысле эту миссию. Тогда это было, значит, бюро пропаганды киноискусства. Было сначала советского киноискусства, потом вообще киноискусство. Вот мы ездили буквально по всей стране и показывали картины, которые прокат не очень показывал. Союз кинематографистов не мог прямо иногда защитить картину, но вот благодаря тому, что было там несколько копий незапрещенного фильма, ну, скажем, комиссар мы не могли показать, он лежал на полке. А этот фильм был разрешен, нельзя было сказать, что его нельзя показывать. И вот то же самое было там с фильмом «Абуладзе», там, в общем, было довольно много картин, которые были ограничены в прокате. Даже вторая серия Ивана Грозного, которая была выпущена в 1958 году, но тем не менее ее напечатали очень мало копий и показывали далеко не во всех городах.
Да, ровно как сейчас.
Ну вот, и эту картину бюро пропаганды очень любило. Показывала и в детских аудиториях. Как ни смешно, мне не пришлось ее показывать в детской аудитории. А я показывал ее в Академгородке Новосибирском. Полная радость аудитории.
Ну, ура.
Да. Аудитория, ну ура, в общем, приняла эту картину, но это была не детская, аудитория отнюдь. Потому что все поняли, конечно, и метафору этой картины поняли, стиль как-то приняли сразу, были хохот в зале и аплодисменты по ходу просмотра, потому что тогда это, конечно, было очень актуально. И все эти слава нам», вот когда на каждом, простите, углу было написано «Слава КПСС» и «Слава нам, смерть врагам», вот это самое, это было, конечно, все понимали, вот юмор, я бы сказал, такой добрый юмор этой картины с довольно острым таким социальным освещением. Обертоном. И кроме того, вот эта решимость человека не врать, которая стала опять актуальной, да, вот тогда была очень остра. Было там, если не ошибаюсь, году 68-69, наверное, в это время, когда, нет, пожалуй, было еще дочек слова, это год какой-нибудь 67-й, 60, начало 68-го, когда картину эту воспринимали очень актуально и очень хорошо. Потом, как правило, проверяли вообще, более стали строго проверять репертуар, не запрещали. Я не могу, нет, были какие-то инструкторы, которые там не рекомендовали какие-то картины показывать. Но вот эту картину мне больше никогда не пришлось показывать в зале. Как смотрели дети, я не знаю. Вот никогда не читал никаких по этому статей. Могу только сказать, что, конечно, эта картина не детская. Она отчасти, конечно, любого возраста, но с другой стороны, вот прочитать ее полностью, начиная там с подросткового возраста, можно. Любой зритель ее поймет. Но что касается ее общей направленности, вот Арсенов, конечно, начинал этой картиной как манифестом почти что. нашего поколения, но ему дали по шее, фильм не выпускали какое-то время, и в результате ему сильно потом это трудно было пробивать более острые сюжеты. Годзе тоже ему нелегко дался, но Годзе был нейтрален.
Социально. Не было советской действительности явной.
Да. Там чисто стилистически был эксперимент, но там не было никаких социальных, да, обертонов. И его не очень близко подпускали к этим темам, и я думаю, что и сценарий ему не утверждали. Я не знаю, какие у него были в загашниках сценарии, но, во всяком случае, ему никогда уже не удалось поставить вот такую эстрадную картину.
Я вдруг понял, вот тоже для меня как-то это не было очевидно в прошлые разы, что здесь, конечно, не случайно возникает этот пражский сюжет, да. Потому что влияние чешской новой волны и конкретно «Вот придет кот» просто и в этическом смысле, и в эстетическом, мне кажется, это он видел этот фильм, да?
Ну, я думаю, видели. Что мы все видели, конечно. Вообще, надо сказать, что когда чешское кино стало появляться у нас, причем в Доме кино показывали больше, чем на экране в прокате, вот это не случайно сделано накануне, это все-таки были такие свежие ветры, и в каком-то смысле, конечно, Паша, я думаю, сознательно это сделал.
И он смотрел вот чешский.
Я думаю, да.
Артем, а вы ничего не знаете про реакцию детской аудитории, может быть, из каких-то более поздних источников?
Спасибо. Здесь дело в том, что этот фильм, в общем-то, как детский, и не позиционировался. Собственно, студия детских и юношеских фильмов, она все время так двойственно балансировала, и действительно, вот, как говорил Наумкевич вначале, что поскольку Герасимов снимал не детское кино, но вроде как бы, ну, а что, Герасимова уже не запретишь, ну, значит, и студии в целом не запретишь.
Хотя ее показывали в то время.
Собственно, эта картина, как я понимаю, на детских, именно исключительно детских сеансах так и не шла. То есть она шла, дети допускались с раннего возраста, просто по разрешительному удостоверению, там нет ограничений, естественно, по алгоритму. Но при этом, поскольку она шла очень ограниченно в прокате, и, в общем-то, прокат понимал, что ее нельзя позиционировать как совсем детскую, и вот тут как раз, мне кажется, интересно с точки зрения Арсенова, и который, в общем-то, если он снимал вот ту же «Пусть из будущего» как фильм многоадресный, но преимущественно детский, он ее так и снимал. Здесь он как раз очень точно чувствовал адрес. И он этот фильм снимал как фильм, который скорее ориентирован, действительно, можно понимать, начиная там, с 12 лет, все понятно уже, но при этом он его и позиционировал как фильм именно взрослый и сатирический, где дети – это метафора взрослого общества. И в этом смысле, кстати, есть параллель с «Добро пожаловать», который двухадресный и на двух уровнях. Этот фильм на детском уровне, и при этом, вот мне кажется, вообще такая любопытная отдельная тема фильма Ролана Быкова, которые в эти годы начинают как раз появляться. И вот Ролан Быков, при том, что очень талантливый автор, но при этом он был уверен, что вот если «АБН-66» у него получился многоадресным, тоже двухадресным, но дальше он был уверен, что он работает с двумя адресами, и он часто обращался к детям, а при этом взрослым его фильмы нравились гораздо больше. И, в общем-то, у него такая была...
Да, я согласен с одной стороны, но я, знаете, о чем вот подумал? Почему ни фильмы Быкова, ни фильмы Климова не задвинули так глубоко в 70-е годы, как этот фильм Арсенова, который, судя по всему, был гораздо острее. Потому что, например, для моего поколения, ну там те, кто родился в 70-е, ну понятно, вот, как бы фильмы и Быкова, и «Добро пожаловать», это абсолютно такие культовые фильмы, которые мы смотрели с детства в лагерях, их показывали, было понятно, ну там с подросткового возраста начинало уже быть понятно, что это сатира. Вообще, в принципе, они просто веселый фильм про лагерь, но ведь «Спасите утопающего» появился, вот, собственно говоря, снова только тогда, когда новые возможности открылись. Его даже как-то, по-моему, в музее кино не очень, да, пару раз показывали, но по-настоящему он стал, если так можно сказать, он стал известным только тогда, когда появилась возможность его смотреть, ну вот так, как мы сейчас смотрим, да, на Ютубе там и...
Ну, собственно, он был, кстати, на МК в программе Евгения Кочемаркова, да, «Эстетический авангардист».
Ну, это все по... Артем, что вот...
Конечно, да.
Как по-настоящему его увидели, когда появились... Перестройку не, мы практически не показывали по телевидению. Его не показывали в «Иллюзионе», его редко показывали в музее кино.
Это уже было связано не с политическими вещами, а просто с тем, что его успели
сделать. Я вот точно абсолютно вам скажу, когда об этом фильме стали говорить более или менее широко. Это произошло уже после смерти Таривердиева. Когда этот фильм вроде как вновь открыли, и благодаря интернету, когда появилась возможность его смотреть.
Да, но здесь дело не в том, что все-таки, что его запрещали же в 90-е годы.
Нет, да,
это просто его подзабыли за 70-е. И здесь показательно, что героиня Харитоновой, кстати, Светлана Николаевна Харитонова, которую здесь называют Светлана Николаевна, это такая традиция 20-х годов называть героев по именам персонажей, по именам актеров. И здесь она не случайно упоминает Ильфа и Петрова, потому что здесь, в общем-то, по свободе обращения с социальной сатирой, мне кажется, в общем-то, явно вспоминаются именно 20-е годы, Ильф и Петров, и Булгаков, и вот эта вот традиция. Вот, Наумович, как вам кажется, здесь...
Я не знаю, насколько Булгаков, потому что Булгакова мы не знали по-настоящему.
Ну, да.
Он фактически был, к сожалению, нам известен только по МХАТовской постановке. И больше Булгакова никто не знал. Вы читали, да, роман Мольер, да, биографию Мольера больше.
Ильф Петров, Катаев, вот эта школа.
Ильф Петров, Катаев, да, вот эта сторона. Но я думаю, что у Павла была другая традиция. Знаете, вот одна из трудно описуемых, я бы сказал, таких традиций, которые у нас мало исследованы, это влияние тбилисских людей, приехавших из Тбилиси, принесших московскую культуру, очень театрализованные формы тбилисской жизни. Знаете, мне очень трудно рассказать, что такое Тбилиси. Это один из самых замечательных городов на Земле, по-моему. И там очень сильная такая, я бы сказал, театрализация повседневной жизни, прямо по Николаю Евреинову. Причем это идет, начиная от двора, от того, как собирается семья, как собирается двор, дом, и кончается городом с определенными ритуалами, с замечательными розыгрышами, с потрясающими, все всех знают. Вы знаете, что поразительно? Вот мы еще мало себя даем отчет, что сделали выходцы из Тбилиси с Москвой, начиная от Акуджавы. Я сейчас назову несколько имен, да? И вы сами поймете, что вот Акуджава, например, неотделим от Москвы, но это тбилисское начало. Это тбилисские романсы, которые поют в городе люди в самых разных профессиях. Вы знаете, что удивительно, это город, в котором все поют, по-моему. И то, что принес Акуджава, возродил то, что называлось когда-то городским романсом, у нас же была своя романсовая культура. И вот удивительным образом русский романс пережил в Тбилиси время, когда у нас была попса или пропаганда. И вдруг, с другой стороны совсем, к нам вернулся вот в виде Акуджавы. Что такое, кто лучший поэт Москвы в кино? Это Хуцеев, правда? Вот почему для меня потрясающее явление Хуцеева, когда мне грузины сказали, вы какие-то странные люди в вашей Москве, вы живете либо прошлым, либо будущим, у вас нет настоящего. Думайте о том, что вы живете сегодня. А вы все время вспоминаете прошлое, либо с ностальгией, либо с ненавистью. И все время думаете о будущем, либо со страхом, либо с какими-то невероятными надеждами. А сегодня вы не видите, а Тбилиси видит. Вот мне это сказали в Тбилиси. Марген Мартынович Хуцеев показал нам сегодняшнюю Москву. И показал так, как ни один москвич не показал. Я не знаю, почему это произошло, но это факт. Это определенные мироощущения. То же самое касается тоннелей, только немножко с другой, да? Вот я сейчас не случайно называю это все вот такие имена, и для меня Паша Арсенов относится к этой же, как и Таривердиев. Они оба тбилисцы, ставшие москвичами и сделавшие очень много для русской культуры. Поэтому я могу только сказать, ну, вообще наша культура очень многосоставная, слава Богу, потому что, когда Достоевский говорил о Пушкине как всемирной отзывчивости, он говорил не только о культуре Пушкина, а о культуре российской, которая впитала в себя все, начиная там от варягов и греков, да. Но я должен сказать, что вот эта картина для меня, она не случайно сделана двумя грузинскими армянами. Я не случайно об этом говорил, да, вначале. И эта требовательность быть честным. Обратите внимание, что это требование Хуцива, это требование Тривердиева, это требование Акуджавы, это пафос их существования, их творчества. И они это принесли на экран. Для меня это не случайность.
Я думаю, в связи с этим абсолютно случайное появление Ефремова, да. В то время, который, конечно, символ вот этого театра правды, которым стал современник.
Тут вообще очень интересно, потому что Захар Кузнецов написали первую пьесу, которую поставил современник. Вы знаете, да, что два цвета пьеса Захар Кузнецов была первой пьесой, которой открылся современник. Тут полно современниковцев, если вы обратили внимание, очень много актеров, это вообще замечательное. Актерские в маленьких ролях, начиная от этого главы спасательной станции, который в Гиковске наш звезда, Носик Валера, который, к сожалению, так и не прославился, как должен был, он замечательный комедийный актер. Ну, а тут же рядом Вицин, да, если взять из более пожилых, здесь Вицин, который в двух ролях, замечательно придумано, это, надо сказать, надо отдать должное Паше, который понял, как сделать Вицина в двух ипостасях здесь, и обе очень смешные, и очень пародийные, и здесь нет ничего злого. Что самое замечательное в этой сатире, при всей комичности, всех этих выспренностей, всех этих смешных, эта картина очень добрая, и она внутри добрая. Я думаю, это больше всего раздражало, надо сказать, чиновников, потому что тут придраться внешне не к чему. Надо быть честным. Правда? Никто же не скажет, что не надо быть честным. А Карина, ты говоришь, что надо говорить правду.
Придраться можно как раз к издевке насчет слава нам.
Ну да, конечно.
И там можно много к чему. Там можно придраться и, конечно, вот этот прообраз правды, пионерской правды, комсомольской правды с этим замечательным корреспондентом, который, с одной стороны, строит свою карьеру. Я просто смотрю сегодня, вот там Russia Today, например, для них это прям просто вот образец того, как выстраивать карьеру. Ну, то есть вот эти все модели, они удивительным образом оказались, пережили свое время и сегодня процветают. Почему? Тем не менее, это очень важный подскриптум, да, Михельич. Я вот, в общем, в какой-то момент я уже понял, что я смотрю этот фильм абсолютно как актуальную политическую сатиру.
Здесь в то же время, по тому, как фильм строится, очень интересно, что он начинается в большей степени как сатира, а дальше все больше и больше становится такой вот притчей о честности. И тем меньше музыки, собственно, к концу. Все больше диалога, все меньше музыки. То есть здесь такой еще внутри фильма есть вот этот вот переход от такого вроде бы сначала более эффектного начала, потом более...
Просто, мне кажется, здесь даже музыка меняет свой характер, она в конце становится... Ну, мы знаем, что Тривердиев мог прекрасно писать и сатирическую музыку, и лирическую, и в конце, конечно, вот такая победа лирического начала, который вначале задает Ефремов, от которого потом уходит. Замечательно, конечно, то, что вначале идет такая пародия на оперу, потом идет пародия почти на балет или на современную хореографию того времени. И потом вот этот синтез удивительный, действительно, который, мне кажется, я не могу объяснить, каким образом, по-моему, работает до сих пор. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, мнения, у нас есть микрофон, или можно...
Мнение,
к тому же у нас тут есть дети в зале, нам очень интересно их мнение, если они готовы сказать, понравился им фильм или нет, и чем тяжело было смотреть или легко. Вы первый раз его смотрели?
Первый.
А вообще смотрели кино раньше на большом экране, на пленке?
Да,
на пленке. Замечательно. И что вы думаете по поводу этого фильма? Что вам понравилось? Все было понятно или не все? Все? Он не показался странным, этот фильм? Да?
Что тебе показалось странным?
Мне показалось странным то, что в конце он спас, но до этого он отказывался от награды. А в конце он спас, и тогда почему он отказывался?
Вы не ответили на этот вопрос, это родителям задача, чтобы такого вопроса дальше не возникало.
Но, тем не менее, они смеялись.
Но, тем не менее, да, но, тем не менее, вот эта проблематика, она почувствована, да. То есть на самом деле сформулировано все правильно. Дальше теперь нужно все сделать так, чтобы был ответ на этот вопрос у них, который, я думаю, у нас у всех есть. Ну, потому что мы все переживаем, в общем, те или иные стадии прихода к ответу на этот вопрос. Пожалуйста, кто еще хочет высказаться или спросить что-то? Все задумались глубоко.
Вы тезка героя, какая-то. Фильм впечатлил, в первую очередь, тем, что это такая достаточно вот этот вот интересный фарс и его ориентированность не на детскую аудиторию, а вот эту обманчивую форму, собственно, заявление о формализме, мне показалось, что оно вот в этом фильме в полной мере реализовалось. И я, наверное, задам вопрос в таком случае. В этой картине я, может быть, в силу специфики специальности, которую я изучаю, потому что киноведение, увидел визуальные отсылки на картины. Например, в начале, когда дети едят яблоки, это чем-то напомнило землю Довженко, а когда витязи вот эти вот выходили из воды, это Александр Невский и Эйзенштейн. Может ли быть такое, что Арсенов, он специально такие визуальные метафоры вставил в свой фильм?
Ну, очень может быть. Я не знаю, как с Довженко, потому что яблоки были не только у Довженко в кино. Да, что касается дядьки Черномора, тут не столько Александр Невский. Это, конечно, на пародия на Птушко. На Птушко. Это явно пародия на фильмы сказки Птушко, который в это время нами воспринималась как такая бамбука киношная. Да? И, конечно, я думаю, что Паша скорее не Невского, а Птушко имел в виду.
Спасибо большое.
Ну и самая очевидная пародия на все наши праздники Нептунов. Вы это не застали, а мы через все это пережили. Каждый год в каждом лагере вот это вот эти 33 богатыря с этим Черномором. И потом это замечательно отыграл в праздники Нептуна уже в 86-й год, в самом начале перестройки. Мамин уже вот выдал, но на начало здесь.
Да.
Пожалуйста, еще вопросы, мнения?
Можно я?
Да, конечно.
Когда же будет сниматься кино для детей, на котором они будут воспитываться?
Это мы не снимаем кино, мы его показываем, в основном старое. Знаете, ну это очень сложный вопрос, почему у нас нет детского кино. Но я бы вот что... Ну, не знаю, если бы меня спросили, что нужно сделать сейчас, я, честно говоря, не вижу возможности для того, чтобы у нас появилось хорошее детское кино, но довольно много хорошего детского кино снимают сейчас, в том числе в Европе, которые до нас не доходят. Эти фильмы не покупают, эти фильмы не дублируют. Понятно, что их нужно дублировать, потому что детей нельзя показывать субтитрами. Почему этого не происходит? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Дистрибьюторы считают, что нет рынка, что дети не ходят в кино, родители их не водят. Мы иногда, когда делаем программы национальные нового кино, ну, неоднократно это уже делали, берем не только анимационные фильмы, но и игровые фильмы, которые снимаются для детей. Действительно, есть замечательные фильмы в Финляндии, в Эстонии, в Дании. В основном хорошие кино для детей делают вот Германия, Польша, в Прибалтике не так часто делают, в Финляндии, в Дании. Ну вот те страны, которые...
А? В Италии.
Да, в Италии я меньше, честно говоря, видел вот итальянских фильмов для детей именно. Но такое кино есть.
В смысле, как раз показательно, что Эстония, правда, вот последние годы, к сожалению, эстонские детские фильмы 10-х годов уже такие... к сожалению, более попсово ориентированная. Вот до 2000-х годов действительно это совсем близкое нам, еще недавно не зарубежье. И здесь, мне кажется, еще особенно связано с тем, что у нас лучшие периоды детского кино – это 50-е и 70-е годы, когда, в общем-то, было, с одной стороны, после падения сталинизма, после прекращения сталинизма, был период надежд, и в 70-е годы был аналогичный, в общем, ну не период надежд, но период такого внутреннего поиска, при этом достаточно, в одном случае вообще оптимистичной, в другом случае остановившейся социальной такой ситуации. То есть, когда внешние все признаки и правила жизни в общем понятны, и дети с ними знакомятся, и дети в них ищут, что правильно, что нет. Когда у нас последние, особенно в 90-е, в 2000-е, ну и, собственно, и сейчас снова, ситуация очень часто нестабильная в обществе, и постоянно происходят какие-то изменения, то в основном детские фильмы связаны с реакцией детей на эти изменения, а не на поиск ответов в каком-то устойчивом относительно мире. И поэтому, в общем-то, к сожалению...
Это да, но у нас даже почему-то и какие-то традиционные сказки разучились снимать. И более того, в общем, наверное, это еще в 90-х произошло. Ведь даже метры советского детского кинематографа в 90-е, в начале 2000-х оказались абсолютно беспомощными. И сделали работы, которые, ну, в общем, лучше бы их, честно, не буду называть имена. Это все вы можете элементарно установить. Вот, что лучше бы этих работ в их фильмографии не было у некоторых. Но вот здесь точно нам, может быть, Евгений, может быть, мы слишком пессимистично
смотрим. Я про Арсена в одну добавлю, только реплику. Прошу прощения, я просто хотел сказать, что как раз я вначале не стал про это говорить, но вот действительно, когда Арсенов после «Гости из будущего» двухадресный решил сделать продолжение с теми же героями, наоборот, для самых маленьких, и началась перестройка, здесь дело не в Арсенове, оказалось абсолютно потерянные какие-то вот ориентиры. И последний его фильм «Волшебник изумрудного города», но, к сожалению, просто чувство сочувствия, да? Такое сочувствие вызывает съемочной группе.
Неудачно, к сожалению, да.
Нет, я, конечно, согласен с тем, что европейское кино, в европейском кино там, конечно, больше удач, там действительно есть больше проблемных фильмов детских.
Я говорю, у нас именно вот фильмы европейские о современности, да? Не сказать,
что да, да. А у нас как раз, наверное, сейчас тенденция такая, что как бы мы вроде как хотим, раз детское кино, оно доброе должно быть. Но если мы посмотрим фильмы 60-х годов, вот лучшие эти фильмы, 70-х, они же тоже, вот советские фильмы, они были проблемные. Вот. Тоже добро пожаловать. Сейчас это, ох, классика. А педагогами и там какими-то некоторыми взрослыми фильм был в штыки встречен, потому что это не педагогично то, что там показывают в «Добро пожаловать». Ну и здесь тоже, в общем, можно сказать. Вот, поэтому тут как бы, конечно, вот я согласен, что фильм добрый по сути, вот «Спасите утопающего», но все-таки доброта, она не должна быть как бы такой внешней, какие-то атрибуты там, знаете, ну, мальчик-собака, там, вот, какая-то мелодраматичность. Как раз мне кажется, что вот советское кино, детское кино, оно в лучших своих проявлениях как раз было таким проблемным, острым. А я, ну, я согласен, что это, конечно, фильм не, скорее не для детей, хотя и дети свое тут, конечно, возьмут, но мне кажется, что даже сатира здесь острее, чем в «Добро пожаловать». Потому что «Добро пожаловать», там ведь кто объект сатиры? Дынин. Его убрать, и все. Здоровый социум. Здоровый социум. Очень хорошо. Там социальный оптимизм. А здесь уже...
Его нет.
Это кто объект сатиры? Мы. Мы. То есть ты, я, все славные люди, все хорошие люди здесь, славные, но все как бы заставляют мальчика, да, встраиваться в какие-то рамки, там, вранья и все такое.
И вот это замечательное, ну не замечательное, а очень остро подмеченное противопоставление взрослого общества, которое погрязло во лжи, и этого мальчика, которому навязывают эту модель, а он ее просто не может принять. Как любой ребенок не может принять до определенного момента, как любой человек до определенного момента, не может принять существование вот этих двойных стандартов. А потом мы их начинаем принимать, начинаем жить в них, и, в общем, нам кажется, что все нормально, и начинаем ломать под себя детей.
А тема вранья, она как раз и в конце 60-х, ведь Виктория Токарева написала там, с чего она начала, «День без вранья», да?
Урок литературы.
Да, фильм был поставлен, урок тоже задвинутый куда-то, да?
И завтра 3 апреля, собственно, там просто
и подряд, завтра, да. Вот я хотел сказать, завтра 3 апреля, да. То есть вот эта тема вранья, ну, она, конечно, вот тогда была так обострена. И,
а как она обострена сегодня?
Нет, ну это другой разговор, это другой разговор, другая эпоха. Вы знаете, поскольку я спешу, мне, извините, надо уходить, я просто еще скажу, что Таривердиев, он ведь и композитор «Добро пожаловать», кстати, вот, и один из композиторов. И здесь вот я вижу какие-то визуальные отсылки даже, ну, или переклички с «Добро пожаловать», там грибочки на этом, на пляже. Вот, потом вот этот крольчатник, вот этот, когда я вижу этот забор с воротами в начале фильма, то сразу вспоминается «Добро пожаловать». Вот это вот.
Да, это просто повседневность, мне кажется, повседневность, которая точно подсвечена.
Да, но, в общем, да, тут поиски как бы тут вот шли тоже вот в этом же ключе.
Спасибо. Пожалуйста, еще какие-то мнения. И еще по поводу детского кино, еще одно замечание, может быть, как вариант ответа на ваш вопрос. Понимаете, ведь появился пласт так называемого взрослого кино, которое на самом деле для детей и подростков огромный. Собственно говоря, огромная часть продукции блокбастеров, которые выходят на экраны, ну, то, что мы называем условно голливудским кинематографом, да, это же кинематограф, адресованный подросткам на самом деле. И в этом смысле произошло некое такое замещение. Скорее можно говорить о том, что стал исчезать кинематограф для взрослых людей.
Но это совсем другое.
Это другая проблема, но это, мне кажется, вот внутри это связанные вещи. И поэтому... Нет, Наухич?
Да, абсолютно. Я сейчас хочу сказать, вот как раз... Дело в том, что у нас изменилась функция кино в нашем обществе. У американцев была установка с самого начала entertainment, то есть развлечения. А у нас была старая российская традиция просвещения и воспитания. Эта воспитательная традиция шла еще от 18 века фактически. И у Эйзенштейна есть одна неоконченная статья, которая называется «Советское кино и русская культура», где он пишет о том, что учительская традиция – главная традиция нашей культуры. И мы должны помнить, что мы все время ответственны за воспитание нашей публики. Вот как мы ее воспитываем, так и получается общество. Как ни удивительно, в советское время, в 20-е годы, была постановка вопроса о воспитании гражданина. Другой вопрос, что очень потом искажалось, но тем не менее у нас была установка на то, что кино не развлечение, не чистое развлечение, а именно воспитательное начало. Были тенденции очень малоприятные в воспитании, были тенденции очень серьезные, причем до последних рубежей, когда уже было трудно как бы воспитывать, 40-е годы, период малокартения, вот Артем написал диссертацию о так называемом периоде малокартине, который мы, когда мы учили, считали, там вообще ничего нет. Оказывается, даже в это время художники пытались в фильмах сохранять это доброе вечное, да? И вот я должен сказать, что то, что произошло сегодня с нашим кино, это катастрофа не профессионализма. У нас сейчас есть очень талантливые люди, которые талантливо делают кино, а общая установка на entertainment, на развлечение. Слава Богу, она переламывается. Сейчас у нас появилось несколько очень важных тенденций, но было долгое время, я имею в виду производство, где установка на развлечение, причем это начиная с «Москва слезам не верит» началась, это еще в советское время. Но потом это вот «Оскара» получить, а?
Экипаж.
Да, экипаж, совершенно точно. Вот эта тенденция, мы надо быть успешным, надо зарабатывать деньги, надо давать людям развлечения, отдохнуть от проблем. В жизни проблем хватает, еще в кино не хватало нам проблем. Вот это философия людей, которые считают, что кино не должно воспитывать, в хорошем смысле слова воспитывать. То, что есть в Голливуде, это не отнять. У них есть свои скрытые механизмы воспитания, самого разного, в том числе мне лично не очень приятного. Я могу сказать, что я не против Голливуда в целом, но против той тенденции, где меня, простите, вынуждают смотреть на жестокость, я категорически против того, чтобы эти жестокие жанры, фильмы ужасов, меня недавно задавали вопрос, звонили, какие ваши любимые фильмы ужасов? Я сказал, не люблю фильмы ужасов. Вот к Хэллоуину надо было сделать специально не люблю фильм ужасов, что могу, могу признаться в этом честно. Нет, почему-то мне смешно на фильмах, потому что я начинаю хохотать. Можно защитная реакция, не знаю. Но во всяком случае, есть определенная тенденция, которая нами сейчас забыта. И в частности, вот эта воспитательная функция для детей. Не, знаете, не норовоучение, как принято говорить, такое дидактическое кино. Я не о дидактическом кино говорю. И вот если мы посмотрим на советскую традицию, лучшие картины, так называемые для детей и подростков, ну, «Не болит голова у дьявола», да, например, вообще фильмы Динары Асановой, замечательные картины и очень важные для детей, подростков и для взрослых, потому что без таких картин взрослые не знали бы, что делать, да? Я, вот мы с Артемом вчера говорили как раз об этом, картина «Чужие письма», которую считаю, что она взрослая картина. Она, конечно, картина для взрослых, но она картина и для подростков. Это картина об опасности того, как из подростков получаются негодяи. Вот почему хорошие дети вдруг становятся негодяями? А начинается вот с таких вот, с того, что читают «Чужие письма». Понимаете, и вот эта тенденция, которая была в нашем кино, очень серьезная. Она была воспитательной, она была не дидактической, она была чрезвычайно наполнена этически. Я бы сказал так, да, не буду называть остальные картины, я говорю, Быкова, да, и все остальное, что мы знаем. Так вот, когда вышло «Чучело», кстати говоря, я помню, какие были крики и вопли, и как топали ногами на педагоге, на того же Быкова, да, по поводу «Чучела». У нас сейчас нет таких фильмов. Я могу только с вами согласиться, что вот надо орать, вот надо делать. Хоть кто виноват? Виноват прокат делает ставку на доходы. В советское время были детские сеансы на дешевых билетах, 10 копеек, да? И можно было пойти посмотреть детские фильмы днем, когда кончалась первая смена в школе. Сейчас этого нет. К сожалению, считается, что детям можно смотреть по телеку, смотреть мультики, и хватит вам. Вот я считаю, что это большой просчет государственной политики в области культуры и воспитания.
При этом надо понимать, что денег на детское кино выделяется довольно много. Существует много детских фестивалей, которые давно превратились в такие между собойчики. Сейчас даже попытался экспертный совет в прошлом году прекратить вот это пиршество детских фестивалей по стране, которые непонятно зачем существуют. Они больше существуют для организаторов этих фестивалей, чем для детей. Хотя у всех у них есть детское жюри, есть победители, то есть какие-то есть дети, которые так или иначе это смотрят, организуют. Мы не знаем, мы не можем придумать те формы, но мы как общество, да, мы как государство, в котором сегодня могло бы существовать детское кино, кино для детей, и это какая-то очень серьезная проблема, с которой мы, в общем, наверное, вот здесь мы точно ее не решим и даже не предложим вариантов. И еще одна вещь, о которой вот Малахевич сказал, и я просто хочу подхватить эту мысль, несмотря на многочисленную критику в отношении советского кинематографа, который существует для детей, и, конечно, фильмы были разные, были хорошие фильмы и плохие фильмы, но вот эта установка на недидактичность, особенно в кинематографе 60-х, 70-х, 80-х годов, она абсолютно, ну, мне кажется, правильная. В то время как современное кино, ну, вот это интертеймент, о котором мы говорили, голливудское, очень дидактично. Там абсолютно дидактичные модели, там они даже авторитарные, я бы сказал так, дидактичные. Там другая этика, другая, то, что сейчас называют часто новой этикой, но она в буквальном смысле просто пропагандируется, и она вкладывает талантливо, закладывающе, но она очень методично и дидактично эта линия проводится. Это, по-моему, все ощущают, но мы абсолютно не понимаем, что этому можно противопоставить. Потому что противопоставить это можно только в ситуации, когда вы живете не по лжи, а когда общество живет само по лжи. Мы одной лжи противопоставляем другую, и все. Вот и все, на что мы способны сегодня, к сожалению. Но это моя точка зрения, может, с ней Артем, например, не согласится, не знаю, на Умахевича, кто-то в том зале.
Что это состояние общества, конечно.
Пожалуйста, мы ушли далеко от Шаля и Арсенова. Может, какие-то есть вопросы еще конкретно о авторе, о школе. Ответ, да, пожалуйста.
Спасибо, пожалуйста, большое за сам показ и за весь цикл данных про школы. И мне кажется, да, вот было очень посмотреть интересное это кино, и сам фильм очень театральный. И здесь вот, да, вот прям есть слон вот этой четвертой стены, то есть к нам обращаются непосредственно. И еще очень он напоминает стилистику каких-то 20-х, 30-х годов. И вот именно фотографии 20-х и 30-х годов. Ну вот, например, я себе специально посмотрела, вот фотограф был такой замечательный, модный Георгий Гонинген-Гюме. То есть у него тоже была серия модных людей в спортивных костюмах. И здесь вот тоже такая сатира на вот эти многочисленные праздники физкультурников тоже вот есть. И мне кажется, как-то очень много тела. То есть это было как-то характерно для этого периода или не характерно?
Это было очень характерно, да. Знаете, тогда устраивали праздники по разным поводам, и профессиональные праздники, и спортивные праздники. И надо отдать должное тогдашним культур-мероприятиям, потому что они создавали, особенно начиная с 60-х годов, в конце 50-х еще было мало, а в 60-е появилась такая немножко театрализованность нашей жизни, да, когда проблемы фактически закрывались всеми этими многочисленными празднествами и всякими конгрессами, всевозможными шествиями. Вообще, надо сказать, что соотношение праздника и будни – вообще проблема каждого исторического периода и каждого общества. Мы знаем там бахтинскую концепцию карнавала, которая была чрезвычайно важна в средневековом обществе, когда даже сакральные вещи осмеивались. У нас во время праздника иногда позволяли себе так называемые репризы, когда сатирические ансамбли выступали. Ну, отголоском этого был КВН, который в телевидении, да, вот, например, все эти шутки, да, и студенческие прибаутки, которые позволялись как бы в виде праздника. Это форма такого средневекового карнавала на самом деле была. Но самое смешное, что у нас это потеряно, сейчас вот этого нету. Сейчас какая-то бесконечная пошлая попса, а вот того карнавального начала, который был, вот его я не замечаю. Может быть, я просто мало бываю.
А по амбивалентности советских проектов есть замечательный фильм «Яна в день», снятый в 1970 каком-то, в советской Эстонии. Вот, это замечательный фильм, в котором вот встречается традиционный праздник, советский праздник, необходимость праздника для души, и вот то, во что превратились советские праздники к концу, и вот это формальное начало, которое тоже, безусловно, присутствовало. И там очень маленьком 20-минутном фильме, 20 минут он, да, наверное, где-то? Ой, да? Минут 20. Там просто это документальное кино замечательное. Просто если вам интересно, вот я очень рекомендую посмотреть этот фильм. Его наверняка можно найти в интернете. Да, пожалуйста, если еще есть вопросы какие-то.
Спасибо. У меня небольшой такой вопрос. Может быть, как-то немножко можно прокомментировать чисто визуальную сторону. Я, к сожалению, как-то Ефремов так увлек вначале, что я даже не заметил никто художник, никто оператор. Но сама вот визуальная сторона показалась мне крайне выразительной. И, в общем, даже было какое-то соперничество сатирического содержания. И именно того, как гибко, мне кажется, жанр всегда вот кадр фильма, потому что там есть какая-то, особенно в начале фильма, такие очень-очень гротескные такие условности. Вот первое появление Харитонова, практически ничего лишнего, просто вот такая, точно так же, как вот автобус, который в полной пустоте, вот этот народ, который приходит, даже в оперном театре так не бывает, там прямо как выхлощность. И рядом с этим абсолютно какие-то более уже такие реалистичные. Вот это кафе такое задымленное. Ну и вот как вот, в общем, интересно, насколько это, как это смотрится вот с вашим опытом?
Ну я могу сказать так, что вообще надо сказать, что Арсенов замечательно чувствовал условность и степень условности во всем.
том, как построена декорация, как используются предметы быта, каким образом у него ничего лишнего, он делает почти знаки, это такое почти семиотическое кино, можно сказать, потому что там с первого появления действительно Ефремова на абсолютно абстрактном фоне, да, он да, нигде.
Да.
Да, он просто, да, вот в таком пространстве универсальном. И надо отдать должное вообще Арсенову, что он не преувеличивает это еще игрою. Вот они все играют, все чувствуют, что это игра. Это на самом деле не бытовое поведение, оно не притворяется повседневностью, да? В то же время абсолютно естественность реакции. Как мальчишки реагируют. Замечательно. Видно, где он естественен, а где он играет маску, от которой от него требуют, да? Вот эти два мальчишки, которые играют естественную дружбу, дружбу нормальных детей, вот она фактически, которая начинается практически с розыгрыша, с игры и кончается всерьез, и где человек действительно жертвует собой, там происходит праздник самопожертвования фактически, да? Они задают тот тон правды, по отношению к которому вся прошлая, вся условность вокруг вдруг становится понятно, что это нарушено, да? Это все не может быть правдой. Это, мне кажется, что у Арсенова здесь очень точно соблюдены градации условности. Их там много градаций, кстати говоря. Кто-то играет более реалистично, кто-то играет менее реалистично. Вы обратили внимание, что там в маленьких ролях, там Екатерина Васильева молодая совсем, да? В хоре, да? Там замечательные актеры. Мама героя Андрея, это Дарья Гаврилова, очень хорошая актриса, которая, к сожалению, не состоялась тоже в полной мере, но она потрясающе играла на курсе Герасимова в спектакле «Карьера Артура Уи». Одна из лучших ролей, которые я вообще видел в нашем театре на сцене, вот Дарьи Гавриловой, она была потрясающе пластично, и она умела создать вот такую двуплановость роли, где одновременно правда чувства и абсолютная условность выражения. И Арсенов здесь играет на этих градациях точности переживания и условности выражения. Вот начиная даже от того, как поет Ефремов, правда? Вот Ефремов абсолютно нормальные интонации, то же самое в музыке Тривердеева, у него почти бытовые интонации в музыке, и это в то же время абсолютно музыкальное начало, это опера, переходящая постепенно в такую кантату пародийную «Слава нам». Я думаю, что...
Не, ну, простите, да-да-да.
Нет, это вот самое удивительное в этой картине для меня, почему я ее очень люблю, что в ней есть абсолютный кинематограф, в ней театр, в ней музыка, абсолютно живая. Здесь Горебян, кстати, который тоже снимал эту картину, он выпускник ГИК, это, по-моему, даже его первая работа полнометражная. Но она настолько скромна и в то же время чиста от всякого рода излишеств, да, я бы сказал так, здесь он отказался от любых операторских излишеств. Никаких там этих портретных цветов, никаких трюков, да, операторских. Освоить широкий экран было довольно трудно. Должен сказать, что строить кадр на широком экране не очень просто даже для мастеров. Вот кто увидел фильм «Сестры» Рошаля, тот мог оценить, как там мастер, да, как Косматов, как он разносит по экрану персонажей, чтобы заполнить это пространство. И как здесь, естественно, чувствуется широкий экран.
Десять лет прошло.
Что?
Десять лет прошло.
Да. Удивительно, и это действительно замечательно по пластике, это совершенно не архаично, сегодня не смотрится как какая-то старомодная картина, она совершенно естественна.
Кстати, по поводу Гаврилова, я просто хотел по поводу Гаврилова как раз добавить, что был сюжет «Фитиля», снят за год как раз до «Спасителя утопающего», как раз когда уже «Спаситель утопающего» очевидно снимался, уже был разработан. И в это время был сюжет, снятый Генрихом Габаем, тоже довольно острым таким в эти годы режиссером «После Лебедев против Лебедева», про мальчика, который говорит исключительно поздравительными лозунгами. И это, в общем-то, такой про вот эту болезнь профессионального поздравленца его называют. И его мать тоже играет как раз Гаврилова. То есть там очевидные просто переклички.
Он вышел как, в каком году этот фильм?
67-й тоже, ну, то есть это просто параллельно сделанный, да. То есть, ну, другой, только Габай на Мосфильме. Но наверняка, тем более, что Гавриловы там наверняка они были просто, это как такой вот косвенный сюжет этого же фильма.
Понятно. Спасибо. Пожалуйста, если еще есть вопросы, мнения. Ну, если нет, мы будем потихонечку сегодня закругляться. У нас следующий показ по плану стоит 13 числа. Но мы сегодня вам ничего не можем сказать, того, состоится он или нет. Просто следите за нашими объявлениями. Скорее всего, в четверг или в субботу мы приостановим показы фильмов. Вот. Галерея, скорее всего, будет работать, но конкретно, в связи с тем, что мы являемся музеем федерального подчинения, приказа Минкульта еще нет, мы ждем его в понедельник, во вторник, и станет понятно, по крайней мере, судьба музея и наших кинопрограмм на ближайшие полторы недели, а что будет после 7 ноября, по-моему, не знает никто.
7 ноября
это как раз и день календаря. Спасибо, что вы пришли сегодня. Спасибо, Новый Хич. Спасибо, Хитё. Приходите к нам еще.